Почему в книге «Экклезиаста» Каэлет столько противоречий современным иудаизмом? Вопрос. Уважаемый Раф, почему в книге «Экклезиаста» Каэлет столько противоречий современным иудаизмом? Каэлет совершенно не предполагает исправление мира людьми или Израилем. В ней абсолютно нет в связи с этим намеков о Мессии. Не упоминаются различия между евреями и неевреями. А в плане неизвестности о будущем сыны человеческие, в общем-то, сравниваются с животными. Каэлет пишет, что мудрость в этом гевель тщетна. Такие вопросы при авторстве царя Шломо и не меньше, если она написана кем-то другим, как иногда считают. Но все-таки, кроме этих вопросов, какой теперь позитивный смысл этой книги, если ее когда-то поместили в Танах? Роман из Ставропольского края.
Что я могу сказать? Ответ могу дать очень простой, но я его постараюсь все-таки расширить. Вопрос важный. Нет никакого противоречия. Наоборот, есть только иудаизм. Слово, которое я не люблю, но в данном случае я использую его, потому что вы использовали. Ничего нет. Это книга Кохелет, как и все книги Танаха, одна из самых основных наших 24 книг, потому что наши 24 книги, и Коэлет, греки называют экклезиаст, это не важно, просто это некий перевод на греческий слово Коэлет, Коэлет слово Кагаль, Кагаль означает общность, община, и Коэлет это означает человек, который говорит к общине. Написал ее с помощью влияния небес, пророческая книга. Пророчество – это не предсказание, пророчество – это понимание мира, которое пришло с неба. Это называется пророчество. Написал царь Шломо. И царь Шломо написал три книги, известные нам. Шира Ширим, песня песню, Мишлей, то есть его как бы мысли, притчи называется, и Когелет, разговор к обществу, к народу, о очень важных сторонах бытия. Никакого противоречия нету с иудаизмом. Наоборот, только все абсолютно там, из иудаизма, если так, таким словом говорить, и все в иудаизме оттуда. Но что? Да, да и вот это все эти мысли, которые вы привели, там, это я не знаю, я надеюсь, что вы не сами их составили, и сами тоже не важно. Так, вы просто переписали с каких-нибудь энциклопедий и книг различных атеистов, материалистических настроенных людей или малограмотных. Вот. Но это не имеет значения, мы же о книге сейчас говорим, а не об этих людях. Все иначе. Абсолютно. Еще раз хочу сказать, Когелет – это важная часть нашей концепции, нашего мировоззрения. И поэтому находится в Танахе, то есть Танах – это еврейская Библия. И поэтому давайте с этого даже начнем. Наши учителя, которые все ваши проблемы, которые вы написали, там нет вот этого, нет этого, там то, что вот вы написали в вашем относительно длинном, среднем таком письме, они все это знают. Так почему они в Танах это включили? Потому что в Когелете все правильно. Каждое слово, каждая буква, все совпадает с основами нашей религии, нашего мировоззрения, нашей веры во все, во всем. Не противоречит, а наоборот полностью совпадает. Но что, наше мировоззрение, или иудаизм назовете, или как хотите, это настолько многогранно, это такой бриллиант, и столько разных сторон. Ни одна из них не противоречит никакой другой, а дополняет ее. Для этого мы должны, вот Когелет имеет все-таки в себе не одну главу, а много. Вот у меня открыта книга. Это не Когелет, это книга Дворим, пятая книга Торы. Но в нашей традиции, обратите внимание, есть пять книг, которые, кроме пяти книг Торы, есть еще пять книг, называется Мегилот, которые нужно читать в какой-нибудь соответствующий праздник. Например, в Песах мы читаем Шира Ширим, царя Шломо, в Шавуот мы читаем книгу Рут. Когда у нас тяжелый день, 9 ава, траурный день, мы читаем книгу Эйха. В В Пурим мы читаем Мегилат Эстер. И, наконец, последнее, это наша книга, это в Суккот. Когда у нас праздник Суккот, принято сидеть в Сукке и в синагоге тоже, и читать Ковелет, ту самую книгу, которая так противоречит, по вашему мнению, так не совпадает. Наоборот, наша традиция не закрыть ее, не спрятать ее, а читать каждый год как минимум. Один раз как минимум. Можно читать каждый месяц, это твое дело. Но каждый год мы обязательно ее читаем. Когда? В праздник Суккот. Потому что по настроению там многое совпадает с элементами праздника Суккот. И это не наша задача этим заниматься. А в принципе, можно целый год, или два, или три года подряд изучать книгу Когелет. Поверьте, будет о чем говорить, будет что изучать. Я приведу здесь, да, так здесь у меня книга Дворим. Это книга, пятая книга Торы. Книга Дворим. Вот написано Дворим здесь. Дворим. И поэтому, поскольку я читаю книгу Торы в синагоге, читаю, и книгу Дворим читаю, то здесь есть Когелет, который читает в праздник Суккот, когда заканчивает книгу Дворим. Так, поэтому во многих изданиях печатают книгу, которую читают в дни, когда читают книгу Торы. Там, где Дворим, это осенью читаем, значит, будет здесь книга Когелет. Вот начнем с самого начала. Начинается Деврей Когелет бен Давид, то есть человек, которого назвали Когелет, сын Давида, это царь Шломо, Мелах Бирушалаем. Только сын Давида недостаточно, после того, как говорится, что Мелах Бирушалаем, царь Иерусалим, я знаю, сочетание сын царя Давида и царь Иерусалим, это гарантированно кто? Может быть, только Шломо. Значит, это Шломо, то, что по-русски Соломон. Следующая фраза, ну и только вот ее еще я последнюю прочту. Вы на нее ссылаетесь тоже. Аваль гавалим амар Когелет, аваль гавалим аколь гэдэль. Или в конце фразы тогда аколь гавель мы прочтем. Гавель это перевод часто суета или некий пар, который выходит изо рта, когда холодно, снег на улице, зима, мороз, изо рта часто пар, видно, как человек дышит паром. То есть гевель – это что-то нематериализованное. Это что-то, с одной стороны, не возьмешь на ощупь просто так. О приборах мы же не будем говорить, мы говорим о обычной жизни. Не возьмешь так. С другой стороны, мы видим это. То есть в этом есть некое соединение духовного и недуховного. Я поясню. Посмотрите еще раз фраза. Аваль авалим амар Когелет. Аваль авалим. Аваль это один раз, авалим множественное число два раза, как минимум. Да? Итого три. Еще раз аваль авалим. Опять три. Итого шесть. Потом аколь гавель. Все это гавель. Все это один. Итого шесть плюс один – семь. Итак, мы видим в начале книги, что есть семь понятий авалим. Почему? Потому что семь проявлений Всевышнего. Те, кто изучает глубже Тору, немножко слышали, безусловно, и на наших уроках, и на наших материалах на сайте и прочее, и понимают, что самый главный день суббота предваряется шестью рабочими днями, потом шаббат, итого семь, шесть плюс один – семь. Итак, семь – это очень серьезная единица. Это проявление в мире Всевышнего, проявление его, не он, а проявление. И по отношению к этому проявлению семь раз говорится «гевель». То есть вот этот пар, который соединяет как бы духовное с материальным. Красиво? Хорошо. Пойдем дальше. Гематрия, то есть числовое значение слова «гевель». «Гей бет ламин» – это «гей» – это 5, «бет» – 2, «ламин» – 30, итого 37. Что такое 37? Что это за число такое 37? Пойдем дальше. В мире есть проявление Всевышнего, но о нем можно говорить только, если мы будем знать, что это Всевышний. А как мы будем знать, что мы говорим о Всевышнем? У него есть имя. Его имя состоит из четырех букв, как известно. Буква Йод, буква Гей, буква Вав, еще раз буква Гей. Итого имя Всевышнего. Оно проявляется. Это и есть проявление Всевышнего. Как Всевышний ведь не может проявиться, реально это его имя проявляется. Значит, если мы посчитаем, чего это величины математические этих букв, которые я только что назвал, мы узнаем, что это 26. Итого, имя 26 – это проявление, это числовое значение имени Всевышнего. Но каждую букву можно еще записать в виде буквы. Не графика, а именно в виде произношения ее, чтобы как-то произнести. Буква Йод – напишем Йод, буква Гей – напишем Гей, буква Вав – напишем Вав. Написание это определенным образом производится. И вот если написать, используя самые высшие возможности, значит, там, где И или что-то, это Йод напишем, это будет имя Всевышнего, написано высшим образом, которое будет уже числовое значение 72. То есть 26, а внутри будет сколько? Да. Что-то, имя 26, и внутри что-то, вместе 72. 72 минус 26, это 46. Вот так будет 46. Это высшее имя, написано высшим образом. То есть самая сильная духовная энергетика, назовем это так. Но если мы немножко слабее напишем, все то же самое, но только буква ВАВ у нас будет написана иначе. Не ВАВ, ЙОД, ВАВ, а послабее. ВАВ, АЛЕФ. На 9 слабее. Значит, сколько будет? 72 минус 9, 63. Прекрасно. Это значит более слабое. И там тоже имя Всевышнего, 26, а внутри вот эти наполнения. 63 минус 26, сколько будет? 37. Вот мы приходим к слову Гевель, 37. То есть Гевель – это внутренняя часть имени числового значения 63. Внутренняя часть более слабого проявления. Есть сильнейшее, есть слабее. Из энергетика из сильнейшего идет более слабое. Получается, 63 – это признак и понимание получения света Всевышнего. Или символ сотворенного мира, который получает все от Всевышнего. Символ мира, в котором мы живем. И внутренняя часть 63 – это 63 минус 26 – 37, то есть Гевель. Вот это вот все, 63, а это Гевель. Вот этот Гевель на иврите означает пар, пустота. Так получается, что мир это в себе содержит пар и пустоту. Или недаром переводится суета. То есть что-то пустое. Но не совсем. Потому что, как мы видим, вот это дыхание, оно видится. Так обычно не видно дыхание. А когда вот холодно, когда сжатие, нужно увидеть дыхание. Получается, в Гевеле есть мир, который пусто, суета и одновременно проявление. Вот это есть Гевель. И сколько проявлений? Я вам сказал, вначале прослушайте еще раз, кто не запомнил. Увидите 7 проявлений. Значит, первая фраза книги Когелет, номер ее вторая, потому что первая это шапка была, что это Шломо, царь Шломо написал. Но с чего он начал? Показать, что эти 7 дней недели, это наша жизнь, это одновременно суета, одновременно пустота, но на самом деле там же есть вот это проявление Всевышнего. Видите, как красиво? Мы еще никуда не продвинулись. Мы только одну фразу посмотрели, и довольно еще, поверьте, поверхностно. И сколько мы уже получили? Это противоречит иудаизму, или это, наоборот, показывает красоту иудаизма. И пробежим, пройдем всю книгу. Я говорю, мы, может, 2-3 года ее изучаем. И пойдем к последней фразе. И опять мы видим, как все прекрасно у нас получается. Пожалуйста, вот последняя фраза. Предпоследняя. И две фразы. Предпоследняя и последняя. Я читаю. Сов давар, а коль нишма. В конце концов, все на небе будет пониматься. Все будет услышано. А что будет услышано? В конце концов, что нужно... К чему, каким выводом нужно прийти? Продолжает Когелет, который вы написали, не относится к иудаизму. Посмотрите, как красиво относится. Сов давара комнишма, и он продолжает. Эд гаэлоким яре. Нужно почитать Всевышнего. Нужно преклонять. Яре это яра. Почитание, преклонение. Вэд митцватав шамор. И заповеди его соблюдай. Это противоречит иудаизму. Я извиняюсь. Это противоречит. Где говорится, заповеди соблюдать. Кизе коль гадам, ибо в этом весь человек. Это противоречит. что весь человек – это преклоняться перед Всевышним, почитать его и заповеди соблюдать. Откуда у вас такой вывод был интересный? А теперь последняя фраза. Ибо все, что Всевышний создал, все, что Он сотворил, все, что Он сделал, будет включено, все это будет включено для подведения итога. На иврите шипут – это подведение итога. Все будет включено в подведение итога. Весь мир будет в подведении итога. Аль-Коль Нейлам. Все даже невидимое, все самое секретное, все самое тайное, все войдет в это подведение итогов. Им то, им ра. И то, что хорошо, и то, что плохо. Все войдет в подведение итогов. Поэтому говорится перед этим, что надо соблюдать его заповеди. Так что тут противоречит? Ничего не противоречит. И так вся книга. Нигде ничего не противоречит. А вы переписали там каких-то непонятно кого, что тут нету про того, и нету про евреев, и нету. Так это не нужно здесь. Зачем это здесь? Почему в книге Когеля должно быть об этом? Когеля – это один аспект нашей веры, нашего мировоззрения. Так же, как и все вещи другие, как книга Мишлей царя Шломо, это аспект мудрости, что такое хохма, так же, как и Шир ха-Ширим, песни, это аспект соединения, сближения, объединения между Всевышним и его народом. Каждая книга о чем-то другом говорит. Всего доброго, до свидания.